эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Здравствуйте. Сухумицкий на Вале 20.00. В 29 часов вечера микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 8 советников для одного президента. Соломин Зурабишвили обещает оптимизировать команду ближайших единомышленников.
Почему эти люди должны быть выведены из-под действия закона о государственной службе, непонятно. Ведь по факту они являются госслужащими. Никаких объяснений этому предложению нет.
Кастинг новогодний. В Абхазии обострилось обсуждение кандидатов в президенты, порой весьма неожиданных.
Мне попадалось активное обсуждение перспектив на это председателю Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбара.
Наш человек в Ахалгоре. Что обнаружила Ирина Келексаева, покупая коньяк Сараджишвили?
Голос за спиной неожиданно предложил провести экскурсию, предварительно поинтересовавшись, что меня привело сюда из Хинвала. Кмиракишвили переспросил меня голос.
Все это, а также абхазской ярмарки краски, итоги года в Азербайджане, старый новый грузинский ЦИК, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кетти Бочаришвили.
Приказ о выводе войск США из Сирии подписан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США. Документ подписал уходящий в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, уточнил один из собеседников. Приказ определяет время и порядок вывода американских войск из Сирии. Ожидается, что его реализация начнется в ближайшие несколько недель. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что в течение ближайших 2 месяцев американские войска будут выведены из Сирии. Этот шаг вызвал критику как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. Накануне представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп не изменит своего решения. Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы США оставались в Сирии вечно. «Сейчас вы видите конечный результат 2-летней работы», — отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокое сожаление решением Трампа вывести войска из Сирии. «Быть союзником значит сражаться плечом к плечу», — сказал Макрон. Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, возглавляющий комитет по международным отношениям, заявил в воскресенье, что сокрушен решением Трампа и назвал США ненадежным партнером. Борьбу с радикальными исламистами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. В регионе дислоцированы более 2000 американских солдат. Частичное закрытие правительства в США, так называемый шатдаун, продлится по меньшей мере до четверга, а может затянуться и еще на несколько дней или даже недель. Об этом сообщает «Голос Америки». Президент Дональд Трамп требует, чтобы Конгресс выделил средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы решительно отказываются это сделать. Единственный способ прекратить наркоторговлю, торговлю людьми и попадание криминальных элементов в страну – это стена или барьер, написал Трамп в Твиттере. Он настаивает на ее сооружении и выделении на эти цели дополнительно 5 миллиардов долларов. Демократы не одобряют строительство, как они говорят, средневековой стены на границе с Мексикой. Переговоры продолжаются. Ранее в этом году демократы были готовы поддержать финансирование пограничной стены в обмен на защиту нелегальных иммигрантов, ввезенных в Америку в детском возрасте. Трамп первоначально приветствовал эту договоренность, но затем отказался от нее. Это уже 4-й случай за последние 5 лет, когда Конгресс и Белый дом не могут договориться о том, сколько средств выделить федеральному правительству и на какие нужды, и не успевают вовремя принять бюджет, что приводит к частичному закрытию федеральных учреждений.
«Эхо Кавказа». Новости.
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, попросил власти России о поддержке на выборах президента Ливии в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Сейф аль-Ислам направил письмо президенту России Владимиру Путину. Собеседник Bloomberg уточнил, что Каддафи-младший лично передал письмо через заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова. Их встреча состоялась в декабре. В письме Сейф аль-Ислам выразил надежду, что Москва станет посредником в переговорах с различными политическими силами в Ливии, а также окажет ему финансовую помощь. Российский МИД заявил, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах. Источник Bloomberg утверждает, что Россия пока не определилась с кандидатом, которого будет поддерживать. Президентские выборы в Ливии под эгидой ООН запланированы на начало 2019 года. Ранее предполагалось, что они пройдут в декабре. Договоренности о переносе выборов достигли на конференции в Палермо. В ней, в частности, принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и главнокомандующий армией Ливии Халифа Хафтар. Он поддерживает контакты с Москвой и считается одним из претендентов на пост президента. Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся в апреле 2019 года. Точная дата не уточняется. Ранее они были назначены на ноябрь 2019 года. Решение о досрочных выборах принято после заседания правящей коалиции. С 2009 года правительство Израиля возглавляет Бениамин Нетаньяху. У возглавляемой им партии Ликуд 61 место из 120 в парламенте. Такой расклад сил сложился в середине ноября после перехода партии бывшего министра обороны Анатолия Либермана «Наш дом, Израиль» в оппозицию. Нынешний парламентский кризис в Израиле вызван законопроектом об обязательном призыве на воинскую службу ультраортодоксальных иудеев. Документ был инициирован бывшим министром обороны Авигдором Либерманом. Против законопроекта выступила часть ультраортодоксальных депутатов. Они заблокировали обсуждение в Кнессете, пригрозив выходом из коалиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Чечни оставил в силе продление ареста правозащитнику, руководителю местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюбу Титиеву. Таким образом, суд подтвердил решение Шалинского городского суда 10 декабря. Он продлил арест правозащитника еще на 3 месяца, до 22 марта 2019 года. В окончательной редакции Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Губнов. Переходим к главным темам. У 5-го президента Грузии будет 8 ближайших советников, включая главу администрации и парламентского секретаря. Саломе Зурабишвили пообещала, ее менеджерские таланты позволят оптимизировать работу команды. Владимир Унанянца о костяке новой администрации и подводных камнях ее оптимизации.
5-й президент Грузии определилась с узким кругом советников. Саломе Зурабишвили сегодня представила свою команду, правда, не полную. Должности получили лишь те из доверенных лиц нового главы государства, чьи сферы деятельности не попали под анонсированную реорганизацию президентской администрации. Но сама Зурабишвили считает это хорошим началом.
Как я и обещала, представляю часть своей команды, которая назначается сегодня, команду советников. Как вы знаете, в данный момент мы очень ограничены в ресурсах, и пока не будет проведена полная реорганизация и конкурс для того, чтобы укомплектовать все те позиции, которые полагаются нам по штату, мы приступим к работе в данном формате.
Формат, в частности, подразумевает следующее распределение обязанностей. Администрацию, как и было известно заранее, возглавит Лаша Жвания. Его заместителем станет Кетеван Махарашвили, который займется координацией деятельности президента по вопросам, связанным с этническими меньшинствами и гендерным равенством. При этом она также временно будет совмещать и функции пресс-спикера. Ранее Махарашвили состояла в партии бывшего министра обороны Грузии Ираклия Укруашвили. Общение с парламентариями обеспечит Дмитрий Габуни, а вопросами лиц с ограниченными возможностями займется Симон Петридис. К слову, как пообещала Зурабишвили, вопрос адаптации городской инфраструктуры под нужды этих людей будет одним из основных для нее. И начать госпожа президент намерена со своего офиса.
Как вы видите, президентский дворец до конца не адаптирован так, как это нужно для лиц с ограниченными возможностями. И мы начнем эти изменения с президентского дворца.
Курированием военных вопросов займется Алексей Барбакадзе. Советовать Зурабишвили, как общаться с медиа и общественностью, будет Ирина Шенгелия. Диаспора и вопросы предоставления гражданства достанутся Наты и Сулава, а культура, образование и наука перейдут в ведение Котена Цвлишвили. Не удержалась новый президент и от жеста с отсылкой к собственному происхождению. На стажировку в администрацию принят Пьер Александр Крево, грузинский эмигрант, который после прохождения этой стажировки станет полноправным членом команды главы государства. На какой именно позиции Саломе Зурабишвили не уточнила, заметив лишь, что символизм этого решения заключается в том, что администрация открыта для молодых людей грузинского происхождения, родившихся за рубежом, но желающих связать свою судьбу с исторической родиной. Впрочем, у предложения присоединиться к президентской команде есть подводные камни. Реорганизация, упомянутая Саломой Зурабишвили, вызывает много вопросов у экспертного сообщества. Среди них – потеря сотрудниками администрации статуса государственного чиновника. Согласно новой редакции закона о государственной службе, все подчиненные госпожи президента будут обязаны оформить административный договор, а значит, могут быть уволены без права на компенсацию и без обоснования такого решения. Противники власти уже обвинили Зурабишвили и грузинскую мечту в попытке убрать всех политически неугодных сотрудников, замаскировав этот процесс под оптимизацию работы аппарата президента. При этом бывший заместитель министра юстиции, эксперт по юридическим вопросам Сандро Барамидзе отмечает, что инициированные правящей партией изменения, которые коснутся нынешних и будущих сотрудников администрации президента, идут вразрез с обязательствами Тбилиси, взятыми в рамках соглашения о визовой либерализации с Европейским Союзом.
Одним из важнейших компонентов получения этой привилегии была борьба с коррупцией. В свою очередь, одним из важнейших компонентов этого процесса было как раз принятие закона о государственной службе, который подразумевал обеспечение политически нейтральной и прозрачной системы принятия на госслужбу. Это обеспечивало исключение проявления случаев непотизма, протекционизма и прочих форм предвзятости. Теперь же, по факту, поправки большинства служит нарушению этого принципа в отношении сотрудников президентской администрации, так как предложенные изменения развяжут руки Саломе Зурабишвили, которая без всяких конкурсов и собеседований сможет подписывать трудовые соглашения с угодными ей кадрами. Почему эти люди должны быть выведены из-под действия закона о государственной службе, непонятно. Ведь по факту они являются госслужащими. Никаких объяснений этому предложению нет. Какой логикой они руководствуются, мне непонятно.
Сама Зурабишвили уверяет, ее действия направлены на оптимизацию работы главы государства. И оптимизация подразумевает существенное сокращение расходов. В частности, финансирование администрации президента Грузии в 2019 году уменьшится почти на 4 миллиона лари. И более чем в половину сократится число работников аппарата. Обеспечивать функциональность главы государства вместо 140 человек будут 60. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем обсуждать персоналии новой грузинской власти. Правда, не все эти персоналии новые. Пост главы грузинской центральной избирательной комиссии вновь займет Тамара Жвания. Это решение путем тайного голосования сегодня приняла комиссия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я хочу отметить, что я первый председатель, который, скажем так, вытерпел полный срок и довел его до конца, сказала Тамар Жвания журналистам после оглашения результатов голосования. Итог – 8 из 9 голосов в пользу Жвания, которые считают, что ее главным преимуществом стал опыт. У меня действительно особый опыт в сравнении с моими конкурентами. Впрочем, я их очень уважаю. Эффекта неожиданности не было. К такому исходу были готовы даже ее соперники, которые, правда, говорили не об уникальности опыта Жвания, а о том, что находятся с ней в неравных условиях, в связи с чем и называли ее явным фаворитом. Между тем, в самом голосовании приняли участие не все 12 человек, входящих в комиссию. Во-первых, от этого отказалась сама Тамар Жвания. По ее словам, она не захотела использовать своего права для того, чтобы не иметь никаких преимуществ перед другими кандидатами. Всех трех кандидатов на пост главы Центра избиркома представила 21 декабря президент Саломе Зурабишвили. Кроме Жвания, на должность претендовали глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Важадзе и сотрудница администрации правительства Мариам Шагели. Во-вторых, назвав происходящее фарсом, голосовать не стали члены Европейской Грузии и Единого национального движения, входящие в комиссию, говорит представитель ЕНД Давид Киртадзе.
Центральная избирательная комиссия идет процесс, который уже решен властью, а именно то, кто должен стать ее председателем. Мы считаем, что это просто формальность, которая не имеет никакого отношения к демократии. Я, как один из членов комиссии, принял решение не принимать участие в данном фарсе. Когда власть фальсифицировала выборы, ЦИК не только не отреагировал на это, а напротив, он сам принял участие в этом. Президент, которого поддерживала избирательная администрация, представив кандидатуру Жвания, таким образом заплатила ей своего рода дань.
Сказал оппозиционер. В ответ ему Тамар Жвания заявила, данная позиция не предусматривает никакой выплаты дани. Она подразумевает только лишь нейтралитет и независимость. Переизбранная глава ЦИК пообещала, что продолжит доказывать это и в последующие 5 лет. Это срок, на который она заняла должность в очередной раз. В свою очередь, экс-кандидаты на пост председателя ЦИК Ладо Божадзе, возглавляющий Центр гражданского развития и демократии, и сотрудница администрации правительства Мариам Шагелия в один голос говорят о необходимости законодательных изменений, которые, по их мнению, могли бы сделать процесс избрания главы ЦИК более легитимным.
Вероятно, в свое время законодатели не могли учесть это, однако если в будущем выбирать председателя ЦИК будет не избирательная администрация, а парламент, так чтобы ни у одной политической партии не осталось никаких вопросов, это будет очень важно.
Заявил Ладо Божадзе. Нино Рижамадзе, представляющая НПО «Справедливые выборы», между тем считает, что недочеты скорее следует искать в правилах формирования избирательной администрации. Вернее, они, по ее мнению, уже найдены. Представителями политических партий ЦИК формируется в соответствии с распределением сил в парламенте. По раскладу на сегодняшний день, к примеру, 3 членов назначила правящая команда. Еще 3 выбраны по профессиональным качествам. Мы же считаем, что весь состав должен быть укомплектован именно такими людьми. Избирательная администрация должна быть свободна от политических влияний. Рижамадзе полагает, что именно подобные изменения смогли бы сделать процесс избрания главы ЦИК более прозрачным, а борьбу за этот пост более конкурентной. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
До президентских выборов в Абхазии еще много месяцев, но в самопровозглашенной республике уже началось активное обсуждение потенциальных кандидатов и даже перепалки между некоторыми из них. О кастинге новогоднем рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шавия.
После того, как 19 декабря в резолюции съезда партии «Форум народного единства Абхазии» действующему президенту республики Раулю Хаджимбе было предложено баллотироваться на высшую должность в государстве на 2-й срок, первая кандидатура в предстоящей 2019 президентской гонке уже, можно сказать, определилась. По многим политпрогнозам, количество выдвигаемых кандидатами в президенты может быть на сей раз рекордным. В Абхазии. В эти дни в Абхазии в преддверии новогоднего политического тайм-аута все пока в области предположений и начала формирования команд сторонников потенциальных кандидатов в президенты. Но и сейчас, помимо продолжающегося уже много лет привычного пикирования власти и оппозиции, разразилась вдруг публичная полемика между 2 из потенциальных кандидатов. Все началось с того, что ушедший в январе этого года с поста вице-премьера правительства и создавший в дополнение к общественной организации «Абсадгел» Родина интернет-ресурс «Абсадгел.Инфо» Беслан Эшба, которому, кстати, вчера исполнился 51 год, опубликовал на этом своем ресурсе программную статью «Экономический патриотизм», противопоставив обозначенное в заголовке понятие «профессиональному», как он его назвал, «патриотизму», то бишь пустым политическим разглагольствованием. Главный потенциальный кандидат от оппозиции, 55-летний Аслан Вжания, который на предыдущих президентских выборах в Абхазии в августе 2014 года занял 2-е место, набрав около 36% голосов, 18 декабря разместил на своем интернет-сайте «Абсныяхя, Абхазия сегодня» иронический критический ответ ему. Видимо, этот пространный отклик здорово задел Беслана Федоровича, Петровича, ибо уже на следующий день на сайте Абсадгел.инфо появился текст «Беслан Эшба не мог не откликнуться на высказывание А.Г. Бжания в мой адрес. Ваша рваная перчатка, брошенная в мой адрес, принимается», — пишет он в нем. «Я готов в любое время к обсуждению актуальных вопросов общественно-политической жизни нашей страны. Только по существу. Пустые разговоры мимо. Я без ваших комментариев знаю обстановку лучше вас». Конец цитаты. Для многих весьма неожиданной оказалась резкость тона Беслана Эшба, которого в обществе привыкли воспринимать как лояльного ко всем крупным политическим фигурам в Абхазии. Кое-кто предположил, что Эшба решил показать зубы, дабы не выглядеть в чьих-то глазах мягкотелым. Но большинству на интернет-форуме эта тональность не только показалась несвойственной ему, но и не понравилась. Зато когда 21 декабря на сайте Абсадгел.инфо появилась публикация «Беслан Эшба на противоречиях будущего не построить» с его, можно сказать, ласковым ответом партиям Сахара, форумчане на том же Абхаз-Авто восприняли это с большим одобрением. Но Беслан, видимо, первый раз бес попутал. Красиво, мягко, аж душа заплачет. Конец цитаты. Молодец, Беслан, фактически признал свою ошибку, изменил тональность, а это его хорошо характеризует. Не всякий политик на это способен. Может быть, наше обсуждение также на это повлияло. Конец цитаты. Оживленно обсуждают возможные кандидатуры на роль лидера страны, разумеется, и в Фейсбуке. Позавчера один из завсегдатаев в соцсети вопросил: «А что вы думаете, если будет выдвинут Олег Барциц?» Конец цитаты. А до этого несколько раз там мне попадалось активное обсуждение перспектив на это председателя Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбара, которому в январе 2019-го исполнится 47 лет. Именно это имя, кстати, по сарафанному радио упорно увязывают с той кандидатурой, которую, возможно, выдвинет в будущем году учрежденная в пятницу 21 декабря общественная организация «Общее дело». Сторонники этой идеи пишут, что в истории было немало прецедентов, когда священнослужители возглавляли светскую власть в стране. И это отнюдь не только наиболее известный в мире первый президент Республики Кипр, архиепископ Макариос III. Противники возражают, что это не самое лучшее предложение в многоконфессиональной стране, каковой является Абхазия, и задаются вопросом, а нужно ли это самому отцу Дорофею. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наши люди в Ахалгоре. Ирина Келексаева туда съездила, обнаружила там коньяк Саражишвили, Тамару Миаркишвили и отказалась от экскурсии. Почему? Она расскажет в своем блоке.
Поселок Ленингов встретил мелким, пронизывающим дождем и пустыми улицами. На центральном проспекте, где располагаются продуктовые магазины, о чем-то живо по-грузински общались несколько мужчин, которым непогода никак не мешала обсуждать важные, судя по тону, обстоятельства. Проезжающие изредка машины были больше похожи на случайных прохожих, которые где-то задержались и теперь спешили спрятаться за стенами своих домов. В субботу после обеда в Ленингоре работало всего 3 магазина, остальные смотрели потухшими окнами, предлагая пройти дальше. Зато удалось купить грузинский коньяк, который на фоне паленого иксо за 400 рублей в цхинвальских магазинах всегда желаемый подарок из поселка. Работала и лавашная в центре Ленингора, возле которой традиционно вьется пару собак. Их наверняка привлекают тепло, свет, запах свежего хлеба. В центральном парке кипела работа. Несколько человек украшали новогоднюю елку, проверяли, горят ли огни. Еще раз рассматривали со стороны, удалось ли ей выглядеть как главное новогоднее украшение района. Небольшая по длине центральная улица обрадовала новыми тротуарами, засыпанными щебенкой. Они спасали от перспективы брести по грязной дороге. Ближе к зданию районной администрации навстречу плелись уставшие от дождя коровы. Над ними возвышался билборд с изображением барса и поздравлением с днем признания государственности Южной Осетии. Газетная будка уже несколько лет не меняет своего дизайна. Все те же вывешенные старые номера газеты «Спид-инфо» совершенно секретные. секретно. Голос за спиной неожиданно предложил провести экскурсию, предварительно поинтересовавшись, что меня привело сюда из Схинвала. На самом деле Сарадишвили коньяк, пыталась я отшутиться. Кмиракишвили, переспросил меня голос. Да что она вам везде мерещится? Голос визуализировался в молодого мужчину, одетого в форму, рядом стояла служебная машина. Он даже представился, но я не запомнила, ведь куда интереснее был разговор. Я знаю, кто вы Ирина Келексаева. А почему «Эхо Кавказа» такая маленькая аудитория? Вы еще работаете на «Эхо»? А почему вас считают предателями? Вас же считают предателями, вас никто не любит. Понимая бессмысленность и провокационность разговора с человеком в какой-то форме, я отмахнулась и поспешила обратно в машину. Вслед мне громко донеслось. Вот поэтому вас никто не любит, вы все время убегаете от вопросов. И вообще, вы сами-то признаете Республику Южная Осетия? Позже, уже сидя у дровяной ленингорской печки, я вдруг ясно представила жизнь самих жителей поселка. Если ко мне, осетинке из Схинвала, журналисту, могут вот так запросто подойти и начать оскорблять, то как себя чувствуют они? Как они умудряются продолжать здесь жить, печь хлеб, работать? Какие унижения и оскорбления могут выслушивать эти люди? Или какие чудеса дипломатии ими освоены, чтобы избегать подобных встреч и их последствий? И еще я поняла, почему ленингорцев, знаете, такие блуждающие улыбки. Мне, наконец, помог в этом разобраться не только человек в форме, но и милый шашлычник, который раздувал мангал феном для сушки волос. Пока он колдовал над углями, я спросила, каким он представляет себе нового главу района. «Хорошим», — ответил он. «А уволенный был плохим?» «Нет, он тоже был хорошим. Но ждем еще одного хорошего». Все время разговора со мной он смотрел и улыбался той самой особенной ленингорской улыбкой, когда человек одновременно испытывает страх и желание сказать, что и он сам очень хороший. Он маленький человек, простой, работящий. И самое главное для него, чтобы никто его не трогал, не нарушал обычный порядок вещей. Ни журналисты, ни люди в форме. К Тамаре Миракишвили я все же успела забежать без экскурсовода. В единственной жилой квартире, многоквартирного дома, уже известная за пределами Южной Осетии гражданская активистка возилась с любимым бисером. В тот день, 22 декабря, она стала обладателем очередной награды. Фонд Генриха Бёля объявил Миракишвили победителем проекта «Желательно вмешаться». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Голоса.
Что стало самым важным событием для Грузии, уходящим в 2018 году? Тбилисов об этом спросил в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, что стало важнейшим событием для Грузии в 2018 году?
Наверное, президентские выборы. Что касается внешней политики, я бы сказал, что получение автокефалии украинской церкви. Для нас было очень важно принять правильное решение, поддерживать или нет Украину, и думаю, мы поступили правильно, поддержав ее. Еще для Грузии важным, но очень негативным был рост цен на продукты. В этом году цены очень поднялись, что серьезно отразилось на финансовом положении наших граждан. Из положительного жители страны показали, что уровень гражданской ответственности у нас значительно повысился, что нам больше никто не сможет навязать свой выбор. Это, думаю, в перспективе хорошо отразится на жизни страны. Победа Саломы Зурабишвили на выборах. Было очень важно, чтобы во главе государства не стал человек, поддерживающий прежние власти. Хорошо, что этого не произошло. Поэтому, естественно, самое важное событие – это победа действующего президента в выборах.
Я не знаю, наверное, любой другой сказал бы, что выборы. Да ничего более серьезного в стране не происходило. Но я все же не думаю, что это настолько важно. Они никак не повлияют на жизнь в стране, ничего не изменится. Меняются власти, приходят все новые люди, но на рядовых гражданах это никак не отражается. Так что, каким бы важным событием ни были выборы, проблемы остаются прежними. Безденежье, безработица и так далее.
Важнейшие выборы. Кроме того, легализация марихуаны, что я считаю очень негативным событием. Мне этот закон очень не нравится. Сам я никогда не курил, и я против наркомании, поэтому ничего хорошего в этом решении не вижу. Мы, грузины, любим выпить хорошее вино. Почему нельзя ограничиться этим? Из-за последних изменений теперь марихуану курят все, в том числе и дети. Разве это нормально? Я категорически против наркомании. Вот мое мнение.
Наверное, одним из важнейших событий было создание отрядов граждан, которые дежурят возле линии оккупации, чтобы ограждения не продвигали вглубь страны. В этом участвует Дату Кацарава и несколько других людей. Они вызывают у меня чувство гордости, чего не могу сказать в отношении наших властей. Важным событием должны были стать и выборы, но они из них сделали что-то непонятное. Ни один любящий себя и свою страну грузин не согласился бы на проведение таких оскорбительных выборов.
Выборы президента. Думаю, благодаря выбору нашего народа многое изменится в лучшую сторону. Самое главное, что ситуация немного успокоится. Мы очень устали от постоянных перепалок между политиками. Кроме того, человек, которого избрали президентом, может многое сделать для нашей страны. Я уверен, что так оно и будет. В будущем году желаю Грузии и нашему народу спокойствия, много любви и искоренения зла.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30». В Сухуми и Эскинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кити Бочаришвили.
Члены Центральной избирательной комиссии Грузии сегодня, 24 декабря, избрали на должность председателя на второй срок Тамар Жвания, которая до этого возглавляла избирательную администрацию, сообщает телекомпания «Имеди». Согласно действующему законодательству, Тамар Жвания будет занимать пост главы грузинского ЦИК следующие 5 лет. Как отмечается, это первый случай в истории Грузии, когда председатель Центра избиркома избирается повторно. В ходе тайного голосования за кандидатуру Жвания свои голоса отдали 8 из 9 членов ЦИК. Представители оппозиционных партий «Единое нацдвижение» и «Европейская Грузия» покинули заседание, заявив, что не намерены участвовать в этом фарсе. Главы МИД самопровозглашенных Южной Осетии и Донецкой Народной Республики Дмитрий Медоев и Наталья Никонорова обменялись ратификационными грамотами подписанного в Донецке 11 мая договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя республиками. Тем самым в соответствии со статьей 20 договор вступил в силу сегодня, 24 декабря, сообщает информагентство РЭС. Главы внешнеполитических ведомств подписали соответствующий протокол об обмене грамотами о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя республиками. Схинвали в 2014 году признал независимость ДНР и ЛНР. Между сторонами установлены дипломатические отношения. Задержанный накануне 23 декабря российскими пограничниками у села Хурвалети местный житель Отар Самниашвили освобожден, сообщает Интерпресс-Ньюс. В связи с произошедшим была задействована горячая линия и информирована наблюдательская миссия ЕС. Юго-осетинские власти вменяли Отару Самниашвили незаконное пересечение линии де-факто границы самопровозглашенной республики. Иран может пересмотреть соглашение о безвизовом режиме с Грузией, если не будет улажен вопрос, связанный с отказом во въезде в страну иранским гражданам или их депортацией. Об этом заявил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Алиреза Рахими. По словам парламентария, такое может произойти, если Тбилиси и Тегерану не удастся урегулировать проблему с депортацией и запретом на въезд в Грузию для граждан Ирана, информирует агентство IPN. Группа граждан проводит акцию протеста возле здания Генеральной прокуратуры Армении с требованием вновь взять под стражу депутата парламента 6-го созыва отставного генерала Манвела Григоряна, сообщает радио Азатутюн. Участники акции протеста настаивают на том, что на свободе он представляет большую опасность для общественности. Манвел Григорян был арестован в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупном размере.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кити Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В прошедшие выходные в Сухуми прошла новогодняя ярмарка «Арт Маркет», на которой представили свои результаты более 70 местных мастеров. Столь масштабный «Арт Маркет» проводился в Абхазии впервые. Фестиваль был организован при поддержке программы развития ООН. О целях и задачах «Арт Маркета» нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал его организатор Ксения Ирисова-Багапш, представитель общественной организации «РАРА».
Вот такая ярмарка большая, как сегодня, она у нас в городе впервые, да?
Насколько мне говорили горожане-сухумчане, что даже в советское время новогодние ярмарки такого рода не происходило.
Как вам удалось собрать людей, организовать это все? Кто вам помогал? Вообще, как все это происходило?
Сейчас у нас 5-й юбилейный новогодний арт-маркет. Я сама специалист по информационным технологиям, и мы активно пользуемся сетью интернет, и у мероприятия есть официальная страница, за 5 лет набрали определенную популярность.
Как вы нашли людей? То есть, как вам удалось привлечь их всех сюда? Сколько у вас участников?
У нас есть официальный канал на YouTube, люди нас постоянно отслеживают, и количество мастеров, которые решаются на участие, с каждым годом становится все больше и больше. Сейчас у нас участвует 75 мастеров.
Они все местные?
Нет. Активно участвует Гудаута. 20 заявок из этого города поступило. 10 человек из Чимчиры. Есть, конечно, и участники из сел, из Шера представлено, Лыхны. Атара армянская активно участвует.
Расскажите, пожалуйста, что у вас сегодня здесь представлено на вашем арт-маркете?
Необъятное и очень сложно рассказать, но я попытаюсь так просто поперечислять. Во-первых, у нас сегодня 2 зоны. Это городская ярмарка еды и арт-маркет. То есть у нас представлены одновременно и пряники, имбирные, расписные, ручной работы, и керамика авторская, и венки рождественские, елочки, и всевозможные новогодние украшения, вязаные изделия, плетеные изделия, работа с ювелирными украшениями, в том числе с использованием традиционных черкесских методов плетения. Очень активно участвуют мастера-кукольники. Всевозможные интерьерные вещи, светильники, мебель.
Вы сами что-нибудь делаете?
Обычно я представляю свой бренд одежды с абхазским колоритом Абга, но сегодня, так как я организую все это впервые, на самом деле выйти для меня на площадь с бывшего Совета Министров – гигантская ответственность. Так что я сегодня здесь как организатор мероприятия.
А кто поддержал ваше мероприятие? Кто-нибудь помогал вам?
Традиционно арт-маркет проходит при поддержке администрации города Сухум. Мы благодарны за то, что нам предоставили это место. А также именно этот фестиваль проходит при поддержке проекта по развитию сельского хозяйства ПРООН.
А каковы цели и задачи арт-маркета?
Когда мы его придумали и создали, ну вот я лично для себя почувствовала, что велик, к сожалению, индекс напряженности внутри города. И очень захотелось создать какое-то такое мероприятие, которое бы выявил креативный кластер города. Естественно, мы тогда не думали, что нас вся республика поддержит, и мы мыслили в рамках Сухума. Очень хотелось выявить именно креативный кластер людей, потому что именно эти люди, они создают настроение города, они определяют цели и задачи очень большого числа людей, которые вокруг них вращаются. И я так для себя почувствовала, что если собрать их все вместе, то, во-первых, жить немножко станет веселее, хотя бы в формате этого мероприятия. А во-вторых, эти люди действительно могут потихонечку-потихонечку влиять на нашу жизнь.
А как вы оцениваете то, что у вас получилось, настроение, результаты ваших усилий?
Многие гости подходят и говорят слова благодарности за то, что мы это делаем. И они говорят спасибо за то, что вы задаете нам новогоднее настроение. Мы приходим за новогодним настроением к вам на мероприятие.
С Ксенией Ирисовой-Багапш на Сухумском арт-маркете беседовала наш корреспондент Елена Заводская. Сегодня в католический сочельник самое время начать подводить итоги старого года и провожать его. Сегодня мы поговорим об Азербайджане. Чем запомнился 2018-й политику и политологу Натику Джафарли, который с нами на прямой связи из Баку. Добрый вечер, Натик.
Добрый вечер.
А, Натик, здесь издалека кажется, что вся жизнь Азербайджана 2018 года пульсировала между в каких-то трех измерениях. В измерениях цен на нефть, в измерениях с посадок и освобождения политических активистов и странных отношений с Москвой. А если это так, то как между собой связаны были эти ритмы?
Ну, честно говоря, 2018 год, уходящий год, был очень интересным. Во-первых, были досрочные президентские выборы, которые перенесли, которые должны были состояться осенью, перенесли на 11 апреля, и до сих пор нет нормального объяснения, почему это было все сделано. Есть очень такое математическое объяснение того, что на этот раз на 7 лет были избран президент, и следующие президентские выборы попадали на 25-й год, а 25-й год – это год еще парламентских выборов. Чтобы не было как бы суматохи такой, подряд два больших выбора, они перенесли на полгода президентские выборы. Но это, честно говоря, техническое и математическое объяснение не очень-то убедительно, так скажем. Было интересно то, что один из самых, может быть, самый главный политический заключенный, который очень долгое время был в тюрьме, Ильгар Мамедов, председатель партии «Реал», был освобожден в августе этого года. 5 лет и 7 месяцев человек сидел в тюрьме, и были два решения Европейского суда, и этим самым этот очень важный был как бы момент для страны в том плане, что вышел на свободе один из самых главных и важных политзаключенных, и после этого и со стороны Запада были очень хвалебные мессажи азербайджанскому правительству. А что касается экономики, то, естественно, основным драйвером и фактором есть и остается, и на следующем году тоже будет цены на нефть. И благодаря тому, что цены на нефть были очень сильно поднялись в 2018 году, если не учитывать последний месяц, то и экономика страны стабилизировалась, если можно так сказать, потому что цена в бюджете нефти была $40, а средняя цена азербайджанской нефти до 1 декабря, пока декабрьские данные, из-за того, что месяц продолжается, пока не ясно, но до 1 декабря средняя цена азербайджанской нефти была в районе $75. И это помогло очень сильно увеличить валютные запасы страны, поступление валюты в Азербайджан и стабилизация экономики. Правда, прирост экономики был незначительный. Официальный прирост ВВП страны был всего 1%. Первые 11 месяцев этого года, но все-таки хотя бы какая-то динамика, позитивная динамика появилась. Но не благодаря каким-то кардинальным масштабным экономическим реформам, а именно благодаря ее величеству нефти. Она цена поднялась, и стабилизация нефти, стабилизация экономики в этом направлении, в этом русле случилась. И в банковском секторе были как бы по сравнению с 2016-2015 годом позитивные сдвиги, хотя уровень проблемных кредитов остается на очень высоком уровне, почти 16% от общего портфеля кредитования. Но хотя бы это не увеличивается. То есть и в банковском секторе определенная как бы стабилизация ситуации произошла. Но, опять-таки, все было вокруг нефти. И в следующем году тоже ожидания правительства, даже опасения правительства тоже связаны с ценами на нефть. Потому что экономика Азербайджана, к сожалению, очень сильно зависит от нефти. Если брать бюджет 2019 года, следующего года, то 50% – это прямой трансфер с нефтяного фонда всего бюджета. А 15% – это дополнительно налоги с нефтяных компаний. То есть 65% – это прямая зависимость от нефти. А есть еще косвенная зависимость от нефти, потому что из бюджетных денег выделяются на строительные и ремонтные работы, там формируются налоги определенные, налог за обязательства у компании, они тоже перечисляют определенную часть суммы, которую взяли с того же бюджета на реализацию некоторых проектов, возвращают часть этих денег в качестве налогов. То есть зависимость от нефти огромная. И внешней торговли то же самое. 88% это экспорта страны. Это только нефть, то есть сырая нефть, а где-то около 5-6% это нефтяные продукты и природный газ.
Знаете, насколько, ну, условно купленная на все эти деньги социальная стабилизация может перерасти в какую-то политическую стабилизацию, или она уже в нее каким-то образом переросла?
Ну, честно говоря, большого социального напряжения в этом году не было. Правительство очень гибко подошло к некоторым вещам, особенно к большим инфраструктурным проектам. Их практически отменили. У нас перешли на мелкие инфраструктурные проекты, там тысячи таких проектов каждый год указом президента в регионах особенно осуществляется. Это позволяет с помощью таких бюджетных проектов создавать хотя и временные, но рабочие места, чтобы люди были заняты, у них была минимальная хотя бы зарплата. И вот социального напряжения, честно говоря, в этом году не чувствовалось. И политическое напряжение тоже не получилось, потому что выборы прошли практически незаметно. И поэтому экономическая стабильность, то есть доходы от нефти, экономические как бы стабилизация в экономике, естественно, позитивно оказывается на социальную жизнь в стране тоже. Но какого-то большого прироста прибыли и доходов населения мы не наблюдаем. К сожалению, в этом вопросе пока реальные доходы населения не так сильно растут, как этого хотелось.
А снижение политического давления, и как вы сказали, вы упомянули освобождение Эльгара Мамедова, который сидел 5 лет, а вот после этого и на этом фоне снижается давление на политических активистов, на оппозицию, на эта жесткая внутриполитическая линия, немножко ослабевает эта петля на... в гражданском обществе, скажем так?
Честно говоря, трудно сказать. Если формально брать, таких громких арестов после этого не было. Даже в этом прошлом году таких громких арестов, как это было за последние 5-6 лет, не было. Но, естественно, были административные аресты активистов, начиная с 15 суток, заканчивая 2 месяцами. Кстати, у нас срок административного наказания продлили на 2 месяца. Раньше было максимально 15 суток. И поэтому такие аресты, конечно же, были. С медиа проблемы остаются, потому что блокированы некоторые сайты, которые выражают оппозиционные точки зрения или являются независимыми медиа-органами, особенно в интернете. Некоторые сайты блокированы. Но, естественно, это не дает такого большого эффекта. Люди научились воспользоваться разными программами и обойти эту блокировку. Но в любом случае факт остается фактом. В этом понятии свободы слова тоже таких больших изменений, улучшений, то есть не было в этом году. Но такого сильного ухудшения тоже не было, как ни странно. То есть в этом вопросе тоже определенная, в кавычках, стабильность существует. То есть давление есть, но свобода ограничивается везде. Но такого большого, больших громких процессов на общественно-политических лидеров, которые было за последние 5-6 лет, в 2018 году мы, к счастью, не наблюдали.
У нас осталось 1,5 минуты, я задам вам последний вопрос. Армянская революция, Бархатная революция, породила некую полемику внутри Азербайджана с одной стороны, и в том числе затронула вопрос отношений с Москвой, и с третьей стороны вроде бы дала какие-то надежды для оптимистов по карабахскому регулированию. Насколько все это было показательным для этого года?
События в Армении, бархатная революция или революция с помощью танцев, как это у нас называют, определенно повлияло на мышление Азербайджана. впервые за многие годы, за последние 30 лет, может быть, появились, даже публично появились очень такие приятные в адрес армян, Армении, армянского народа, мессажи, статьи в газетах, на сайтах, что они могли добиться вот мирным путем, без единого выстрела, без крови, поменять режим Саркисяна, который в Азербайджане, естественно, всеми было большое недовольство в том плане, что он был участником Карабахской войны, он был участником Ходжалынской резни, сам лично участвовал в этом, и, естественно, отношение к Саркисяну было довольно-таки... Саркисяну был довольно-таки на плохом уровне. Что касается Пашиняна, он хотя бы не был замешан в Карабахском конфликте, но у нас нет иллюзий насчет того, что демократические изменения в Армении приведут к очень таким радикальным улучшениям отношений между Арменией и Азербайджаном и прорыву на переговорах по Карабаху. И любая власть в Армении, это и объективная как бы причина, не может пойти на большие уступки.
Владик, к сожалению, вот здесь мы должны прерваться. Да, простите, здесь, к сожалению, мы должны выйти из эфира. Спасибо, на этой ноте мы должны выйти из эфира. Напомню, у нас на прямой связи был Натик Джафарли из Баку. В Соликамске погибли люди. 9 строителей погибли в задымленной шахте «Уралкали» в Пермском крае. По делу об их гибели задержаны 4 сотрудника подрядной организации. Любовь Чижова с подробностями.
Задымление на шахте в Соликамске произошло в субботу около 10 часов утра по московскому времени. По предварительным данным, речь не идет о вспышке метана в шахте. Возгорание вызвано строительными работами. По данным пресс-службы компании «Уралкали», в зоне задымления оказались 9 человек. 5 из них были жителями Пермского края, 3 – Башкирии и 1 – житель Краснодарского края. После 13 часов по Москве в воскресенье в шахте нашли тело 9-го погибшего. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть 3 и более человек». Личности всех погибших работников подрядной организации установлены, об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук уверен, что причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности.
Я думаю, что, скорее всего, служило грубейшее нарушение правил техники безопасности, правил охраны труда при ведении работ в особо опасных условиях на большой глубине вертикальных горных выработках. Поэтому течение определенных обстоятельств, ну и плюс, я так думаю, что, наверное, отсутствие должного контроля со стороны инженерно-технических работников, проработки условий труда, организации труда, вот явилось фактом того, что мы получили такую трагедию.
Что вообще с безопасностью на российских шахтах? Все ли требования выполняются?
Ну, если делить отдельно, потому что калийные рудники – это отдельные рудники, горные рудники, где горные металлурги добывают руду – это отдельные рудники. Если где добывают руду для атомного производства, урановые руды – это другие рудники. А если брать угольщиков в шахте, то у нас, тьфу-тьфу, боюсь сглазить перед Новым годом, но в этом году ситуация гораздо лучше, чем в предыдущие годы. И, к сожалению, погибшие у нас есть, но гораздо меньше, чем раньше. Вот в этом году, к сожалению, у нас погибло 21 человек, из них 12 человек на подземных работах, но это не какие-то аварии, а в основном нарушение техники безопасности, нарушение технологии, ну и, конечно, тут виной во многом человеческий фактор, когда люди сами совершали какие-то нарушения, и, к сожалению, инженерно-технических работников не оказывалось рядом, которые должны контролировать и обеспечивать безопасность. А в целом, если брать ранние годы, то, конечно, у нас это были вообще сумасшедшие катастрофы, потому что есть годы, когда и более 300 человек погибало за год. В угольной отрасли у нас, слава богу, в этом плане гораздо лучше, чем было. Остальные предприятия мне тяжело комментировать, потому что, как правило, они не столь опасные, как наши. У нас же есть в угле метан, есть угольная пыль, которая детонирует, взрывается, скажем, на соляных шахтах, там практически редчайшие случаи, когда бывают выбросы метана, и у них нет угольной пыли, которая загорается и тоже взрывает, точно так же, как и на рудах, и на других шахтах. Поэтому у них там безопасность должно быть гораздо лучше, чем у нас. Но, к сожалению, вот бывают такие трагические случаи, как и в данном случае в Соликамске.
Это был председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Сообщается, что семьи погибших в Соликамске шахтеров получат по 2 миллиона рублей. Их выплатит подрядная организация УС-30. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник УС-30, сотрудники которой вели строительные работы в шахте, Андрей Максимов, попросивший прощения у семьи погибших. В связи с произошедшей трагедией власти Соликамска на 2 дня отменили культурно-развлекательные мероприятия. Доктор химических наук, академик Российской академии естественных наук Вадим Мальцев полагает, что одной из причин гибели шахтеров в Соликамске могло быть использование при отделке шахты токсичных материалов.
Кто виноват, установит следствие. Я не телепат и не могу из Москвы заглянуть в причины пожара в Соликамске. Но мне поступила информация, что предварительный вывод, подчеркиваю, предварительный пожарной инспекции, состоит в том, что там загорелся герметик, которым герметизированы были щели по периметру разработки. Там, кажется, калийную соль добывают. Это герметизация, наверное, для того, чтобы или вода не протекала в шахту, или газ какой-то не проходил. Короче говоря, информация, что загорелся герметик. Поскольку герметик заделывает щели, то пламя распространилось довольно быстро, видимо, по этому герметику с высокой скоростью. И, видимо, и масса этого герметика была большая. Отсюда и задымление, и высокая температура. Если это действительно так, и это герметик, то в таких местах, как шахты, метрополитен или места скопления большого количества людей, как торговые центры, они должны обязательно компоноваться и отделываться только трудногорючими материалами. Группа горючести не хуже, чем Г1. Есть у нас в стране такие маркировки. Как вот в Кемерово все было отделано горючими материалами, включая поролоновые кубики в так называемом сухом бассейне, так и здесь проскочил, если это герметик, горючий материал. А если это не герметик, то это тоже какой-то горючий материал. Такие материалы не должны попадать ни в шахты, ни в тоннели, ни в торговые центры.
Как получилось, что попал этот материал?
Когда оборудовались вот эти вот шахты в Соликамске, если это действительно герметик, то герметики у нас в России трудногорючие, никто не изготавливает. А заказа на разработку такого герметика никто не получал. А давным-давно пора уже в таких местах только трудногорючие материалы применять. Если бы ко мне обратились, я бы давно бы разработал трудногорючий герметик, потому что, вообще-то говоря, у меня несколько изобретений есть по герметикам. И, видимо, взяли, что было, как говорится, на рынке, то, что предлагалось, то, что было и есть в промышленности, и использовали, не задумываясь ни о горючести, ни о скорости распространения пламени, есть такой показатель исключительно важный, токсичность дыма, это вот очень важные показатели. То есть на сегодня наши специалисты российские в состоянии абсолютно любой материал сделать трудногорючим. Это группа горючести Г1. Для этого есть все условия. У нас в стране отсутствует система выявления и разработки, и внедрения. Мы же разработали и трудногорючие, или вообще не горючие теплоизоляционные материалы взамен этих смертельно опасных пенополистирола, пенополиуретана, которые до сих пор используется для отделки торговых центров, откуда и люди-то гибнут такое количество. То есть единой политики с точки зрения пожарной безопасности именно материалов, я подчеркиваю, именно материалов, нет такой политики. Значит, вот после Кемерово страшная трагедия, я вообще на своей памяти такого не помню, 60 детей погибло. И о чем писала пресса? Пресса писала о том, что двери там открываются, не закрываются, электропроводка замыкается, что где-то какая-то инспекция была, она дала добро, а на самом деле это не так. Все, что угодно, ни слова про материалы. Все, мертвое молчание, саботаж, полный саботаж. Здесь должна быть единая политика в местах массового скопления, в спецсооружениях, а шахты – это очень серьезные спецсооружения. Только трудногорючие материалы и не выделяющие при обычной эксплуатации вредных веществ. Вот я как раз специалист по таким материалам. Никто не обращается, вот только когда какая-то трагедия. Это очень печально. У меня просто сердце кровью обливается, когда гибнут люди вообще, а дети-то в особенности. На сегодня есть возможность абсолютно реальной в течение года обеспечить строительство только трудногорючими и нетоксичными материалами. Вот если вы выберете время, там 20 минут, и посмотрите наш сайт «Экрусхим» латинскими буквами, то там все материалы от крыши до цоколя мы разработали трудногорючие и нетоксичные. То есть они ничего не выделяют в процессе обычной эксплуатации. И не горят, и, кстати говоря, дешевле большинства материалов токсичных и горючих, которые сейчас применяются. Мертвое молчание. А да. В итоге вот периодически вот эти вот трагедии. Это на меня вчера так вечером ужасно подействовало. Представил себе, что чувствовали эти люди, которые и так-то тяжело в шахте работать, а тут еще такие, что их семьи чувствовали. И мне-то обидно в квадрате по сравнению.
Это был материал Любови Чижовой о трагедии в Соликамске. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.